25 сентября 2241 года. Суббота. Соловецкий остров. Василий Ромашкин. Рдели угли длиннющего костра, над которым были расположены решетки с напластанными рыбинами. Решетки делал я, благо что в институте завхоз был знакомый и не пожалел арматуры восьмерки. Ее у него целая вязанка, тон 8, еще со строительства одного из корпусов осталось. Да и я пообещал решетки для гриля у него оставить. Вот я и засел на денек в мастерской. Резал и варил. Для нашей гоп-компании. Из меня, взвода Лехи, Казаков, Уланов и профа с инженером Знаменским. Не наобум, а по нашим с Лехой расчетам и небольшим запасам. Все едино. От скуки с ума схожу, хоть и тренируюсь вместе с разведкой. А тут занятие. И достаточно интересное. Люблю повозиться с железом. Тем более для себя. После того, как нас на самоходной барже перевезли сюда, я опять попал в свою же палату. И опять все та же медсестричка начала надо мной издеваться, подсовывая пижамы со слониками розовыми и утятами. Слава богу, что на сей раз ей достался целый взвод молодых парней. И среди егерей я смотрелся не так дико. И это при том, что Казаков, Улан, профессора Панфилова и инженера Знаменского одели во вполне себе приличные серо-голубые пижамы. 2 недели мы сидели взаперти, а потом нам резко сменили режим. Тесты показали, что незнакомых бактерий и вирусов в иномирянах не обнаружено. И сейчас мы просто дохаживаем месяц. Иномирянам сделали курс профилактических прививок. Всем. И мужикам, и девушкам. Девчонок мы почти не видим. Все-таки девушки из мусульманской страны конца 19 века здорово отличаются от нас мировоззрением. Сейчас с ними живет и учит имам Северо-Запада, специально оставивший прочие дела и прилетевший сюда на собственном самолете. Да-да. Здешний имам вполне себе управляет небольшим одномоторником, перелетая от одного города к другому для совершения обрядов. Ну а я, чтобы, как уже говорил, не свихнуться со скуки, начал ловить рыбу. На острове пара крупных озер и несколько речушек. На удивление, здоровенный окунь и немалые щуки ловились регулярно. Плюс здешняя форель. Пусть и относительно редко, но встречалась. Все изменилось, когда я вышел на небольшой моторной шлюпке в море. На одну и ту же донку попались 2 здоровенных палтуса, один за другим. Я возился с ними почти 4 часа, пока вывел и забагрил. И больше 2 центнеров великолепной палтусятины заставили меня пересмотреть свое отношение к здешнему времяпровождению. Сейчас на моем счету 12 палтусов и около 100 роскошных за 10 килограмм тресок и пикш. Мелочевку весом в 2-3 кило я и не считал. За выход обрыбливался на 100 кило, сдавая добычу на склад завхозу. Разве себе сотоварищи на уху оставлял? А сейчас вот, учитывая, что наш карантин закончился, решили забацать жарёхи и чуть выпить. Мои ветераны подсказали отличный распадок, укрытый от большинства ветров. И вот мы здесь. Мы — это егеря, казаки, уланы, профессор, оказавшийся интереснейшим собеседником, и инженер. Ему, кстати, пришлось очень плохо. В том мире осталась его молодая и любимая супруга, причем на 8-м месяце беременности. Судя по всему, особым финансовым благополучием семья Знаменских не отличалась. И из-за этого инженер, оказавшийся хоть и бородатым, но совсем молодым мужиком, здорово переживал. Настолько сильно, что психологи и институтский поп почти 3 недели беседами приводили его хоть в немного приемлемое состояние.
«Ваш бродь, снимать!»
От раздумий меня оторвал голос молодого казака, Матвея Жудина. Он следил за жарящейся рыбой на том конце костра, периодически переворачивая пласты рыбьего мяса деревянными лопатками. «Снимай!» Я сам начал снимать шкварчащую рыбу с решеток, укладывая горкой на чистые струганные доски. «Так, Лёш, как думаешь, сразу следующую порцию закладываем? Или сначала стоит выпить и закусить?»
«Я думаю, что сначала надо выпить и закусить. А то раздразнил всех запахом. Скоро все валуны слюной закапаем. Так ведь, Афанасий Илларионович?»
Лейтенант обратился к задумчиво сидящему профессору. «А? Да-да, вы правы, определенно. Свежий воздух и такой аромат способствуют аппетиту. И не стоит откладывать трапезу. Тем более, что мы никуда не торопимся». Кивнул массивной головой в великолепном котелке проф, очнувшись от размышлений. «Господа, стоит выпить, определенно.
«Тогда разливайте!»
Лёха, как старший по званию, кивнул старшине,
вахмистру и старшему уряднику. Те, в свою очередь, кивнули назначенным виночерпием, и вскоре стоящие на недавно сколоченном столе стаканчики из нержавейки наполнились 40-градусной. Рядом мы поставили доски с горами жареной рыбы, лежали нарезанный хлеб и свежие огурчики, и зеленый лук из институтской теплицы. Это тоже завхоз расщедрился, как старому знакомому. Старый улан аккуратно поставил на стол литровую бутылку, по слогам прочитал название и восхищенно прищелкнул языком. «Столичная! Это что же, ее в самом Санкт-Петербурге делали?» «Нет». Я отрицательно качнул головой. «В самом Питере сейчас ничего не делают. Вам же рассказывали. Просто старое название, старая рецептура. Но раз на бутылке стоит ГОСТ, то это очень хорошая водка. Надзорные органы следят за тем, чтобы самозванцы не портили известные марки». «За знакомство, товарищи!» Командир поднял свой стаканчик, следом за ним подняли и все остальные. Легко блякнула тонкая нержавейка, сталкиваясь краями, и все дружно выпили. Все-таки армия, она всегда армия, на все времена. И всегда солдаты ценили такие вот мероприятия. Да и пара гражданских постаралась не отстать. Впрочем, я тоже гражданский. Но я также сержант резерва первой линии. Так что здесь я среди своих. Какое-то время все просто с удовольствием закусывали. Рыбка-то замечательная. Да и погодка соответствует. Около 0 градусов, ясно и звездно. Скоро тут серьезные шторма начнутся. А пока нам повезло. И особо мне. В штормягу не порыбачишь. Первая партия рыбки ушла в лед, да и вторая сильно не задержалась. И только третью пришлось по новой выкладывать на решетку и чуть подогревать. Все уже наелись, разбились по интересам на несколько групп, играли гитары и две балалайки, казаки шли в присядку, а от егерей выступил один паренек, закрутивший силовой брейк-данс на плоской каменюке. Ну а я и Леха снова разговаривали с профессором и инженером. «Нет, господа, вы не понимаете, что именно вы сделали. Да-да, именно все вы, начиная от ваших предков, переживших катастрофу, и заканчивая вами, восстанавливающими величие цивилизации. Вы знаете, меня это поразило до глубины души. Суметь пережить чудовищное, страшное бедствие и не быть отброшенными в каменный век. Ваши дирижабли, самолеты — это неимоверно, невозможно. Я уже не говорю про то, что вы освоили ближний, как вы его называете, космос. Спутники в околоземном пространстве, ракетоносцы на боевом дежурстве, способные поразить астероиды. Это фантастика. Это невероятно. Жюль Верн про такое даже не задумывался». Слегка захмелевший профессор эмоционально взмахнул зажатым в руке стаканчиком из нержавейки. «Ну, дальше этим будете заниматься и вы, Афанасий Илларионович», усмехнулся я, поджаривая кусок хлеба над углями. Охота стала что-то жареного хлебца. Вообще не помешало бы рыбу жарить в тесте, но на такую толпу возиться неохота. Просто в муке обваливали. Математика, она совершенно не изменилась за эти века. Да и основы физики тоже. «Василий Ярославович, если насчет математики вы правы, то насчет физики я с вами категорически не соглашусь». Ко мне почему-то профессор относился с немалым уважением. И все из-за того, что я бортстрелок на дирижабле. Проф ко всему летающему относился с немалым трепетом. Столько всего нового. Особенно электро- и ядерная физика. Гидро- и аэродинамика. Новые элементы, новые законы. За те времена, что прошли, сделано немало открытий. И мне придется самому учиться и учиться. Те же ваши приборы. Компьютеры, например. Они меня ставят в тупик одним своим существованием. Нет, я научился ими пользоваться. Но вот программирование, устройство этого прибора — для меня загадка. И мне охота ее разрешить. «Хороший преподаватель и инженер учится всю жизнь», — хмыкнул Коломанский, тоже пристраивая кус хлеба рядом с моим. «Да и любой настоящий профи тоже, неважно в какой сфере. Так что не переживайте. Насчет компов поступите на курсы программирования, постепенно освоите. У вас ясная голова, профессор, вы точно справитесь». Тем более, там именно математика и есть. «Командир, ты просил сказать, когда киты появятся на горизонте». Рядом со мной возник политрук. «Они скоро будут около берега. Можете посмотреть. Похоже, косяк этого, как его, планктона к берегу подошел. За ним киты и много». «Спасибо». Я поблагодарил своего подопечного и встал, обратившись к сотрапезникам. «Не хотите на китовье стадо поглядеть?» «Это было бы интересно». — кивнул проф, проводив взглядом исчезающего призрака. «Знаете, Василий Ярославович, я никак не привыкну, что вы способны договариваться с призраками. Нет, в принципе, я допускал то, что призраки существуют. Слишком много было свидетельств. Но вот так, воочию получить подтверждение за могильной жизни — это слишком серьезно». «Не совсем правильно, Афанасий Илларионович. Мы считаем, что жизнь — это биологическое существование. То, как существуют неупокои, — это посмертие. После смерти биологического тела далеко не все обретают такое посмертие, как мои ветераны. Многие просто уходят на перерождение или в те субстанции, которые в религиях книги называют адом или раем. Кто-то становится нежитью, кто-то нелюдью. Знаете, после катастрофы многие старые сказки вдруг стали явью». Я поднял свою винтовку и забросил ее на плечо. Кстати, то, что казакам и уланам оставили их оружие, здорово помогло. Да, винтовки и револьверы старые, дымно-пороховые, но от этого они не стали менее смертоносными. Так что оказанное доверие и намеряне оценили. «Ну, вам виднее, Василий Ярославович. Вы же ведьмак, это ваше поприще». Проф качнулся, вставая, и чуть придержался за стол.
«Василий не ведьмак. Точнее, его можно назвать ведьмаком, но это слово сейчас не используется. Он мощнейший некромант, может быть, один из самых сильных на континенте. И да, он может не только договариваться, но и эффективно бороться с агрессивными неупокоями». Поправил Лёха, тоже вставая и поправляя ремень с кобурой. «Пойдёмте, поглядим на китов. Ночью я их ещё никогда не видал».
Зрелище было ещё то. Потрясающее по красоте и могучести. По-другому и не скажешь. Огромные сверкающие под луной туши охотились, раззёвывая огромные пасти и выбрасывая процеженную воду высокими фонтанами. Низкое уханье, свист, буханье, всплески. Обалденная картинка. «Василий Ярославович, ваше предложение остаётся в силе?» Придержал меня за рукав профессор на обратном пути. «Знаете, обдумав всё, я решил согласиться. На северо-западе, как вы называете столицу и близлежащие земли, всё будет слишком напоминать о прошлом. А у вас, в Придуралье, у меня будет просто новая, очень интересная жизнь».
«Я рад, профессор».
На самом деле обрадованно кивнул я. «Ну ещё бы. Проф значился в старых справочниках как один из лучших преподавателей математики и физики в Санкт-Петербурге. И я совершенно не ожидал, что он примет предложение от нашего института. Тогда завтра к вечеру будьте готовы. Нас вывезут на гидросамолёте до Старой Руссы. И вообще будем добираться по воздуху. Я же служу в гражданском воздушном флоте. Не уверен, как нам повезёт насчёт дирижаблей, но на перекладных, почтовыми самолётами, вполне доберёмся».
«Это замечательно».
Панфилов восторженно зажмурился.
«Это то, о чём я боялся вас попросить».
«Зря, Афанасий Илларионович».
Я усмехнулся, начав собирать решётки. «Нужно их сдать старому татарину. Точнее, отнести до склада. Просто положим около дверей. Завхоза сейчас там точно нет. Уже 2 часа после полуночи. Но и бросать так не стоит. Кто его знает, как жизнь повернётся. Не стоит портить отношения с хорошим дядькой».
«Воздушные перелёты — часть нашей жизни. Будьте готовы к этому. Да и вообще, частный самолёт — это недёшево, но вполне возможно. А уж купить билет на самолёт местных рейсов или на дальний рейс, на дирижабле — вообще никаких проблем.
Но, если честно, я думал, что вы останетесь со Знаменским, профессор».
«Нет»,
— отрицательно мотнул головой Панфилов, присаживаясь на грубую скамью.
«Он хочет, очень хочет вернуться домой. Настолько, что готов поступить в НИИ Иномирье и работать в экспедициях. И знаете, я думаю, что так будет лучше. У Самсона Тимофеевича светлая голова, он молод, силён и приложит все усилия для достижения своей цели».
«Хм». Я кивнул молодым казакам, которые подняли решётки и понесли их к складам.
«Тогда передайте ему вот эту записку».
И я, вытащив из кармана куртки блокнот и ручку, быстро написал 10 строк. Сложив лист пополам, я отложил его в сторону и на новом листе написал координаты, описал местные ориентиры и нарисовал кроки.
«Если он хочет попробовать связаться со своими, то пусть мотанётся сюда. Это около развалин Москвы, в районе Сергиева Посада. Именно сюда. Здесь живёт старый лис-оборотень. Эти создания умеют ходить меж мирами. Не все, но этот старик может. Он и пришёл откуда-то из-за грани, как и вы. Я как-то спас его от очень сильного неупокоя и отпустил самого лиса. Так что он может помочь. Хоть весточку передаст, и то дело.
Я протянул записку и карту удивленному профессору. Разумеется, это очень опасно. Подмосковье вообще один из самых опасных в нашем мире регионов. Ну, на нашей территории.
27 сентября 2241 года. Понедельник. Ростов-на-Синий. Сара Кедмина.
Поздним вечером Сара, недавно пришедшая со службы, накинула на себя теплый свитер и с кружкой крепкого чая уселась на крытой веранде на свою любимую скамью-качалку. И долго сидела, по чуть-чуть отпивая парящий чай и молча смотря на четко отпечатанные под звездным небом горы за городом.
«Сидишь, дочка? О чем мечтаешь?»
Кедмин-старший вышел на веранду, держа в руке стакан с местным вискарем. Пара американцев, когда-то давно переехавшие в эти места, организовали свою фабрику, и их потомки обеспечивали выпивкой немало желающих.
«Думаю, пап. Варька отличная девчонка, мы с ней породнились. Но как мы с Василием жить будем?» «Знаешь, пап, мне порой очень страшно, хотя и очень замуж хочу».
Сара смущенно глядела на отца.
«Уж замуж не втерпёшь»,
— усмехнулся отец, усаживаясь на скамью рядом с дочерью и обнимая ее.
«Василий отличный парень. Умный, сильный, когда надо жесткий, но к своим всегда добрый. А Варя, знаешь ли ты, что она не просто менталистка? Нет? Ее без разговоров приняли на работу с малышами потому, что она пестунья. А теперь подумай о том, как тебе повезло, что твоя названная сестрица — пестунья. Ведь это снимает, если не все, то большинство проблем с вашими будущими детишками, которые, как ты сама понимаешь, будут одаренными и, скорее всего, очень сильно одаренными. Подумай об этом, дочка, и не бойся. Мы с мамой всегда поможем. Да и мать Василия, если надо, быстро мозги ему вправит. Анастасия — правильная женщина. А пока просто отдыхай».
Кедмин чмокнул дочку в макушку и, одним глотком допив виски, встал с качалки. Поглядев на осенний лес, пробормотал:
«Унылая пора, а чей очарование?»
И зашел в дом. А девушка еще долго сидела на качалке, кутаясь в теплый свитер.
26 сентября 2241 года. Воскресенье. Старая Русса, Василий Ромашкин.
«Ну как, проф?»
Я спросил спустившегося с тропы амфибии Афанасия Илларионовича.
«Это потрясающе! Василий, вы не понимаете. Я всю жизнь завидовал птицам. Я хотел полетать на воздушном шаре. И тут такой подарок. Ради этого стоило попасть в иной мир, право слово».
Восторженность этого крепкого, одетого в добротный костюм бородатого дядьки с котелком на голове, поражала. Выражение детского счастья прямо светилось у него в глазах. И тяжеленный русский Смит Вессон 44-го калибра под полой сюртука этому совершенно не мешал.
Кстати, я самолично снарядил профу пяток патронов серебром. И теперь в барабане его пистолета 4 обычных и 2 серебряных. На всякий случай.
«Правда?» — я улыбнулся, глядя на профессора. «Тогда, если вы не против, посидите здесь под навесом. Поглядите на самолеты и дирижабли, а я до диспетчерской метнусь. Узнаю, что и как. Может, еще сегодня отсюда вылетим. Если повезет, конечно». И я оставил профессора с нашими вещами неподалеку от стоянки самолетов, на крытой площадке, где обычно отдыхали пилоты и прочий летучий люд. Как раз для него компания, с его восторженным отношением к авиации.
«Приветствую!»
Я постучал пальцами по открытой двери.
«Машенька, красавица, не скажешь, на каком борту можно в сторону Ростова-на-Синий поскорее отвалить?»
И, подойдя к столу, чмокнул в подставленную щечку очень красивую яркую шатенку.
«Приветик, герой. Садись, буду поглядеть».
Молодая женщина кивнула мне на стул около стены и на какое-то время уткнулась в экран монитора. После чего сняла телефонную трубку и набрала номер.
«Алло, товарищ майор, тут ваши ребята яки перегонять будут до Нового Воронежа на профилактику и ремонт. Не возьмете зайца? Из ГВФ».
«Что, Вась?» Прикрыв трубку ладонью, спросила она меня.
«Нас двое, Маш, я и иномирянин».
Я показал два пальца.
«Двух зайцев, Дмитрий Сергеевич. Про одного вы знаете. Это тот бортстрелок с Горнорудного, что пиратский борт снес. Да-да, он с товарищем домой летит. Хорошо, спасибо. Даже так? Это вообще прекрасно, Дмитрий Сергеевич. Спасибо вам огромное.
И улыбнувшаяся девушка положила трубку на рычаг.
В общем так, Вась. Отсюда через 5 часов вылетят 4 Яка-130-х до ремзавода в Новом Воронеже. А там вы с ним сядете на Аннушку и долетите до Новой Астрахани. Ну а там уж сам как-нибудь.
Маша мне улыбнулась, поворачиваясь на стуле к компьютеру.
Спасибо, красавица.
Я положил на стол коробочку с ее любимым зефиром, который купил по дороге в буфете.
Мужу привет.
Передам. Кивнула мне диспетчер, убирая лакомство в ящик стола.
Рада была повидать, Вась.
Я тоже, Машенька. Я не отказал себе в удовольствии еще разок чмокнуть в бархатную щечку и пошел к профессору. Надо его обрадовать. Полет на реактивном — это не на старой амфибии трястись.